люди встречаются, они начинают любить друг друга. Ведь на первом месте все-таки именно это чувство настоящей любви.
Всякая интимная связь, даже в супружестве, это что-то скверное, нечистое и мерзкое.
Уже начали с человеком встречаться вне Бога, вне брака, нарушив заповедь, и при этом вы претензию к Богу, что вот я молился, почему же у меня так все плохо получается. Вопрос вот о чем. Почему человек, даже будучи состоящим в законном браке, венчавшись в церкви, все равно как будто бы оскверняется супругом? И ближе, чем соединение человека в браке, как в любви, быть ничего не может. Посты в данном случае вообще не являются никаким делом благочестивым. Я думаю, что ради вашего мужа эти посты можно каким-то образом облегчить и вообще их убрать. Невозможно так прийти и начать всех любить. Невозможно. Мы с вами в эфире нашего YouTube-канала «День седьмой». И с вами я, его ведущий, священник Алексей Уминский. Еще раз хотел бы об этом всем напомнить, что ваши вопросы я принимаю на почту, на электронную почту, адрес которой есть в описании нашего канала. Очень многие из вас пишут прекрасные комментарии. Я вам все благодарен за ваши комментарии, за лайки, которые вы ставите. Чем больше вы поставите лайков, чем больше вы напишете сейчас комментариев, даже самых простых, это увеличит количество просмотров. То есть многие люди, которые вдруг по каким-то причинам еще не знают о том, что существует такой замечательный YouTube-канал «День седьмой», смогут его увидеть благодаря тому, что вы сейчас будете ставить свои лайки и каким-то образом реагировать на происходящее в прямом эфире. И прежде всего, конечно, я хотел бы вас всех поблагодарить за ваше теплое отношение к нашему каналу, за ваши добрые слова, за ваши молитвы, которые очень укрепляют и меня, и всю нашу команду. А также я хотел бы всех поблагодарить за ваши донаты, за пожертвования, которые вы можете посылать тоже на виртуальные кошельки, которые вы можете найти в описании. Это номер карточки банковской, это Boosty, это Юмани, это PayPal. На эти адреса вы можете посылать свои пожертвования, свои донаты, благодаря которым и существует, и выходит наш канал. Если люди венчались, но уже не любят друг друга, не ценят, обзывают друг друга, толкают, укоряют друг друга, стоит ли терпеть друг друга? Или лучше просто развестись? А может быть, не надо было просто венчаться? А может быть, прежде чем человек принимает такое решение, создать семью, брак свой благословив в церкви, следует каким-то образом хорошо понять друг друга, принять друг друга, поверить друг другу. Ну уж если вы любили друг друга, почему вы эту любовь не стараетесь хранить? Почему вы не хотите потерпеть? Почему сразу развод? Попробуйте. Попробуйте все-таки что-то сделать друг для друга. Попробуйте смирить себя, попробуйте поговорить друг с другом, попробуйте найти причину отчуждения. Может быть, все-таки можно что-то сделать? Здравствуйте, отец Алексей. Я православная христианка. На пути воцерковления. Муж неверующий. Никакого интереса к вере или церкви он не испытывает. Отказывается даже просто зайти в храм постоять. Из этого вытекают разные противоречия в семейной жизни. Соблюдение и несоблюдение постов. Времяпрепровождение. Например, когда в единственный выходной я первую половину дня в приходе. В то же время мы любим друг друга, доверяем друг другу. Как еще можно привести мужа в церковь, помимо своего примера христианской жизни? И не является ли мой выбор часто в сторону церкви, в то же время пренебрежением к мужу? Как тогда примирить эти две стороны жизни? Благодарю вас за все. Спасибо вас, Господи. Но вы знаете, пример христианской жизни не состоит в том, чтобы ходить в церковь на глазах неверующего мужа, которому это неинтересно, которому это не нравится, и который в это время хочет видеть свою жену, например, дома. Вот. Это никак не пример христианской жизни. «Да будет украшением вашим, – пишет апостол Петр, – не плетение, как же он как-то красиво говорит, плетение волос, вот, но смиренного духа человек, пишет он, чтобы ваши мужья без слов вами приобретаемы были. кроткий и смиренный духом человек. Вы понимаете, мне кажется, что здесь, когда речь идет о спасении своего мужа, об этом тоже пишет апостол Павел, что неверующий муж спасается верующую женою. То есть ваша жизнь в Боге, ваша жизнь во Христе, она никак не умалится. Ой, сейчас сирена проедет. Никак не пострадает от того, что вы будете вашему мужу уделять больше внимания. Посты в данном случае вообще не являются никаким делом благочестивым. И я думаю, что ради вашего мужа эти посты можно каким-то образом облегчить и вообще их убрать, если ваш муж против этих постов. Специально тащить мужа в церковь, мне кажется, это нелепо. И вообще не надо ставить перед собой такой цели. Если вы любите вашего мужа и молитесь об его спасении, Господь обязательно его спасет. А вы просто его любите по-настоящему и ни о чем особо не переживаете. Я очень просила Бога, чтобы мне встретить человека, с которым создать семью, родить детей, иметь любовь. И вот я встретила год назад человека, я ему понравилась, и он мне тоже. Мы начали отношения, и я думала, что это ответ от Бога. Но почти с самого начала была грубость, он мне сказал, что-то мог сказать матом, грубо пошутить, но не хотел этих отношений рвать, проявлял заботу, делал подарки, но все это было с грубостью, злостью. Он мог меня игнорировать. Мы пробыли вместе год и несколько месяцев назад расстались. Мне очень тяжело и горько. Это мои первые отношения. А ведь я просила Бога, чтобы мне быть счастливой, чтобы мне найти любовь. И вот я поэтому так еще держалась за эту встречу, потому что верила, что эту встречу послал, и до сих пор верю, что ее послал нам Бог. Но вы знаете, а почему вы вдруг решили, что вот ваша молитва должна вот сразу каким-то образом таким проявляться? Почему вы выдаете желаемое за действительное? Когда вы встречаете какого-то человека, вы сразу решаете, вот, как же хорошо, теперь Бог ответил на мои молитвы, и начинаете отношения, как вы написали, еще даже не поняв, что это за человек. Потому что вам просто этого очень хотелось. Просто вы для себя решили, это мне и надо, а теперь вы на Бога обижаете. Ну, мне кажется, что вы должны были как-то подумать 10 раз, проверить, так ли это на самом деле. Почему вдруг вы решаете, что именно так Бог отвечает на вашу молитву? И тут же вы на Бога обижаетесь. Я так просила Бога о счастье, вот что получилось. Я не так молилась. Нет, вы молились так, но поняли все это совершенно неправильным образом. Если вы с самого начала почувствовали грубость, неприязнь, нежелание строить отношения по любви, заметьте, вы уже написали, мы начали отношения, то есть вы уже начали с человеком встречаться вне Бога, вне брака, нарушив заповедь, и при этом вы претензию к Богу, что вот я молился, почему же у меня так все плохо получается. Нет, извините, просто Бог вам, наверное, не посылал этого человека. Вы сами это для себя решили, я думаю, это так. И, кстати, это очень часто бывает в жизни людей. Почему-то они считают, что если они сейчас будут молиться о том, что им очень-очень хочется, и первое, что у них появится, это и есть ответ от Бога. Будьте, пожалуйста, повнимательнее, потрезвеннее, посерьезнее, поосторожнее даже, я бы сказал. Я хочу научиться быть любовью. Звучит очень, так сказать, сильно. Прочла интересную книгу Боба Гоффа «Любить всех и навсегда». Там говорилось о моменте в Евангелии от Луки. Ну, тут есть цитата, которую я прочту. «Если вы любите тех, кто любит вас, какая у вас награда? И грешники любят тех, кто их любит. Если вы делаете добро тем, кто делает добро, какая у вас награда? И грешники делают то же самое». И дальше. «Но вы любите врагов ваших и творите добро, и делайте одолжение, и надеясь, что вам отплатят. И будет ваша награда изобильная, и вы будете детьми Вышнего, который благ к неблагодарным и злым. Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный». И вот, прочитав эту книгу, конечно же, я готова к действиям и хочу это воплотить в жизнь. Уже решаю всех любить. Но вот первая проблема. Иду завтра на работу. Секретарь директора. Директор лично мне напрямую ничего плохого не сделал. Но он лицемерно лжет в лицо. слышу, как он смеется над тем, с кем только что обнимался. Я принимаю участие в разговорах, где они думают так о себе, где больше о себе денег заработать, а людям меньше заплатить. Я с ними работаю и вижусь каждый день. Но если действовать по книге, то я уверен, что ни к чему это не приведет. Это будет больше похоже на метание бисера перед свиньями. Потому что директор при разговоре просто смеется и начинает пакостить. Слушайте, ну это, конечно, хороший пример того, что человек вдруг решает сразу всех любить, приходит, и вдруг оказывается, что люди, которые его окружают, вообще недостойны, чтобы их любили. Они злые, они лицемерные, они нечестные, они себе на уме, они только и думают, чтобы кого-то обхитрить и обмануть. И что же я буду их любить? И что же я буду, значит, что-то делать им хорошее, а это будет бисер? Нет, вы знаете, мне кажется, что просто тут сам посыл неверен. Невозможно так прийти и начать всех любить. Невозможно просто себе дать указание, вот такое протестантское указание какого-то там проповедника или какого-то психолога, который это прям, вот, надо быть любовью. Вот вам инструкция, как любить людей. Нельзя любить людей по инструкции. Любви люди учатся всю свою жизнь, молят об этом. Учиться любви значит подражать Христу. Значит, несмотря на то, что люди тебе не нравятся, относиться к ним по-доброму, не осуждать, прощать, быть смиренным. Это страшно тяжелый путь. Он очень похож на распятие Христа. И поэтому я не думаю, что так вот взять и стать любовью вообще для кого-то возможно. Не могли бы вы объяснить следующий отрывок из Откровения Иоанна Богослова? 14 глава, 4 стих. «Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу, Богу и Агнцу». Вопрос вот о чем. Почему человек, даже будучи состоящим в законном браке, венчавшись в церкви, все равно как будто бы оскверняется супругом? Этот вопрос возникает, обращаясь к данному стиху Откровения Евангелия Богослова. Неужели те, кто состоит в супружеском браке, будут всегда ниже тех, кто девственник? Почему девственники стоят выше, если брак благословен Богом? Ясное дело, что люди, выбравшие безбрачную жизнь, уподобляются Христу в высшей степени. Но почему люди в браке будто теряют привилегии на число избранных? И взглянул я, и вот Агнец стоит на Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Ну, давайте мы с вами действительно к этому тексту обратимся. С самой обычной точки зрения, конечно же, нет. Брак ни в коем случае, брачное соитие никогда и ни при каких обстоятельствах не оскверняют человека. Это благословение супружества. Ложа не скверна. Брак честен и ложа не скверна. Это слова из таинства венчания. И поэтому здесь, мне кажется, слово «не осквернились женами» употребляется как некая метафора их высокого духовного состояния. Ведь эти девственники не просто девственники, потому что они технически не имели никаких интимных отношений с женщинами, даже в браке или каким-то другим образом. Нет, речь идет о неком таком подвиге полного отдания себя Христу. Ну, об этом и Христос говорит о том, что есть скопцы для Царства Небесного, когда он говорит со своими учениками об отношениях мужа и жены, и когда Христос говорит о том, что брак так настолько велик, настолько свят, что развод считается грехом, то апостол говорит, ну лучше тогда не жениться, потому что они не могут себе представить, как это можно вот так вот, вот соединиться настолько близко и настолько сильно, чтобы ни при каких обстоятельствах даже мысли не было о том, что один может жить без другого. И вот Христос на самом деле, когда говорит о браке, говорит о нем как о святом браке. И поэтому, конечно же, речь не идет о том, что человек в браке каким-то образом оскверняется и каким-то образом недостоин. Ну, просто мы должны все-таки толковать. Надо сказать, что Апокалипсис – самая сложная книга для толкования и для понимания. Именно из-за сложности понимания Апокалипсиса он не читается на богослужении. Это единственная книга Нового Завета, между прочим, которая не читается во время богослужения. Именно потому, что очень сложно поддается расшифровке и толкованию. Ну вот некоторые толкования этого отрывка я приведу вам. Это толкование такого замечательного исследователя Священного Писания Лопухина. В похвалу и особенное достоинство совершенных ставится то, что они были строгими девственниками. последние времена эти избранные и совершенные, для того, чтобы оставаться верными христианству при страшных гонениях Антихриста. Среди невозможных условий должны были совершенно отказаться от брачной жизни, которая могла бы связать их нежелательными узами с этим миром. Их девственность – девственность в широком смысле этого слова, как высшая христианская добродетель, как совокупность всех христианских добродетелей при полнейшем целомудрии. Вот о чем идет речь. Что это не просто девственность, а девственность как символ полнейшего совершенства в исполнении христианских добродетелей. Про child free. Но если человек не родил детей, потому что не смог этого захотеть, и точно понимает, что не станет хорошим родителем, то есть ли надежда на спасение? А почему вдруг человек точно знает, что он не станет хорошим родителем? С какой стати? Он сам себя приговаривает к тому, что он не способен любить, он не способен воспитывать детей, он не способен отдавать свое сердце другим. Мне кажется, в этом есть какое-то лукавство. Если я сама к себе плохо отношусь, это другой вопрос, и не прощаю, то как я тогда могу относиться к ближнему, как к самому себе? А зачем? Не надо к себе плохо относиться. К себе надо относиться трезвенно. Каждый человек знает, что он не святой, каждый человек знает свои недостатки. Наши недостатки, понимание наших недостатков, знание наших недостатков нам дается и открывается не для того, чтобы мы себя убивали, выгрызали, всячески принижали, а для того, чтобы мы эти недостатки преодолевали, чтобы наше недостоинство, чтобы наша немощь, чтобы наше состояние отчужденности, злости, нелюбови, лживости, чего угодно, мы могли их победить. Но с другой стороны, мы, когда знаем себя хорошо и понимаем свое недостоинство, мы тогда и на недостатки ближнего начинаем смотреть достаточно снисходительно, понимать их и прощать. Вот что значит, если я вижу в себе что-то плохое, как можно полюбить и ближнего. То есть его тоже можно простить. А это значит, что надо простить и себя, и прийти на покаяние, и прийти на исповедь, и принести себя Богу с желанием себя Ему посвятить и жить по Его заповеди. И таким же образом посмотреть на своего ближнего. Как уяснить отношение к интимной жизни? В беззакониях зачат есть и в грехах родимя мати моя. Но брак чести на ложе не скверно. С детства все, что связано с полом, казалось скверным, нечистым, отсюда невроз, и религиозность это только усугубило. К сожалению, величайшему, да, действительно, существует такое странное мнение, что всякая интимная связь, даже в супружестве, это что-то скверное, нечистое и мерзкое. Это совершенно не так. Это совершенно не так. Интимность дана человеку в его отношениях как действие любви, как действие вот этого соития, когда двое становятся единым существом, да будут два плоть едина. Об этом говорит нам Священное Писание до грехопадения. Да будет два плоть едина. Это говорится о соитии, о том, как любовь соединяет людей в единое существо. И вот это вот соитие в единое дает возможность человеку, подражая Богу, рождать другого человека, творить жизнь. Человек творит жизнь, подобно Богу, через это соитие. Как это может быть скверно? Да, это не может быть оправданным, если это вне брака, когда это блуд. И поэтому это страшный грех блуда, потому что это дано для любви. Это дано для продолжение любви, конечно же, для того, чтобы двое вот, любящие люди через это еще больше и больше любили друг друга, еще больше и больше соединялись друг с другом. Это великое действие, данное человеку. И поэтому страшен грех блуда, страшен грех прелюбодеяния и супружеской измены. Эти человеческие отношения не могут быть просто так вот в этом мире разбросаны и случайные, или даже как-то вот, как сейчас принято, свободные отношения, это всегда неправда. Это всегда не то, что думает и что задумал Господь о человеке. Но в них нет никакой скверны. Конечно же, нет. Господь
поясняет, как в Ветхом Завете люди не очень слышат Бога. А особенно, это абсолютно точно сказано, когда Господь говорит о невозможности развода. О невозможности развода. И апостолы говорят, как же так? Ведь Моисей повелел давать разводное письмо. Это ведь тоже закон. И тоже как бы от Бога. А Христос говорит, по жестокосердию вашему. По жестокосердию вашему это произошло. Но как же если сейчас? Ведь Господь и в Новом Завете, говорит, что развод – это грех, что нельзя разводиться с женой. А мы же все равно разводимся. И у нас есть там второй брак, второе венчание, там третье венчание. Есть богослужебная комиссия, которая разбирает все возможности разводов и так далее. Почему? Потому что человек не в состоянии до конца понести заповедь Божию. Как и не мог до конца понести заповедь Божию в Ветхом Завете, особенно среди этого жестокого языческого мира. И поэтому человеку приходилось искать аргументы, оправдывающие свое такое состояние. Как и сегодня, даже в мире христианском, человек ищет оправдания своим разводом. Да, понимаем, не может человек понести эту заповедь. Все в жизни может быть по-разному. По-разному люди совершают ошибки, по-разному люди за них отвечают. Семьи разрушаются, люди должны жить как-то дальше, церковь идет им навстречу. Но заповедь-то никто не отменял. Да? Но мы ее толкуем уже по-своему, и мы привыкли к этому. Развод уже так сильно не ужасает человека, как бы надо. Но это вот одно из таких толкований.
Я бы очень хотел серьезных отношений с женщиной, хотя понимаю, что второй раз уже не венчают. Как мне быть? Я был женат 20 лет назад, нас венчали в церкви. Уже больше 2 лет мы живем раздельно, супружеских отношений тоже нет. Решение, хотя и тяжелое, я для себя принял. Мы теперь раздельно, но нас связывают только дети. Мы живем в разных странах. Жить одинокому мужчине непросто. Наверное, есть простой выход – пойти к блудницам. Поверьте, это не выход. Вообще не выход для христианина и вообще не для какого человека. Но это тупиковый путь в погибель, вы это понимаете. К сожалению, у меня был такой негативный опыт. Принимать монашество я пока не готов. Что я хочу сказать? Это, конечно, большая трагедия, когда брак христианский, брак венчанный не сохраняется, когда он рушится. Причин тому может быть очень-очень много, в том числе и человеческий грех, человеческое несовершенство. Я сейчас об этом говорить не буду. Но церковь понимает, что человек не всемогущ, не всесилен, что не всегда он может удержать тот великий божественный дар, который ему Господь вручил в венчании. И поэтому церковь, снисходя к человеческой немощи, дает благословение на второй брак. То есть вы можете думать о втором браке, искать себе благочестивую женщину, которую вы полюбите, из которой вы сможете завести новую семью, понимая те ошибки, которые вы делали раньше, принося в них покаяние, но тем не менее этот брак церковь может повенчать и благословить. Поэтому не отчаивайтесь и не унывайте. Следующий вопрос, и там целая потом череда таких вот вопросов, блиц. Тоже о браке. Как найти жену в современном мире? Вопрос состоит в том, что есть грех блуда. Иисус на Нагорной проповеди говорил, что если уже в мыслях ты возжелал женщину, ты прелюбодействовал. Но как без этого желания можно выбрать себе женщину? Ну, милые мои, те, кто так думает, я думаю, что здесь с самого начала заложена какая-то неправда. Человек не может искать себе жену или мужа, исходя из желания, вот из либидо, как это такое слово, либидо, желание или похоть, в переводе это слово на церковнославянский язык, о котором говорит Фрейд в своем учении. Мы же, люди встречаются, они начинают любить друг друга. Ведь на первом месте все-таки именно это чувство настоящей любви, когда человек друг другого видит совершенно иначе, когда человек вдруг поражен при встрече с другим, начинает любить его, забывая о себе. Потом возникает, человек не может не быть желанным. Нельзя искать человека для брака как тело. чтобы утолять свою похоть. Слушайте, это какой-то неприлично так думать. Не надо так думать. Человек, который ищет брака, который желает создать семью, он ищет любви, а не утоления похоти. Да, в жизни молодых людей, в зрелом организме, да, люди, так сказать, вот зреют, да, их организм требует какого-то такого дальнейшего движения, в их теле созревает желание плотское, это все естественно, обычно. Но у человека есть способы каким-то образом так немножечко себя успокаивать. Но если человек ищет супружество для удовлетворения похоти, вы не на том пути. Это совершенно не христианское понимание брака и понимание семьи. Не надо так искать себе ближнего, свою любовь. Не надо так искать себе ни жену, ни мужа. Это величайшее заблуждение, потому что такой брак не сможет существовать. Брак не для утоления похоти. Брак – это то, что делает людей едиными в любви и совершенными в этой любви, и учит их любить. И к этому браку, конечно, прилагается интимные отношения, которые только укрепляют эту любовь, которые соединяют любимых в настоящей глубокой любви, делают их единым существом, двое в плоть единую. Но это не брак, который существует для удовлетворения похоти. И поэтому в вашем вопросе сразу заложена глубочайшая ошибка. Прошу вас об этом как следует подумать. Я хочу и стараюсь жить по заповедям Христа, но для себя понимаю, что завет невыполним. Ну, он выполним, только не сразу, понимаете? Но вот есть заповеди, которые к нам пришли даже не из Нового Завета и не от Христа. Непрелюбодейство – это заповедь еще Ветхого Завета. И хранение целомудрия и чистоты до брака – это, в общем, естественное, нормальное состояние людей. Что есть блуд? Блуд есть незаконное совокупление людей вне брака. Это называется блудом. Без любви для удовлетворения похоти. Вот это блуд. А какие действия называются блудными? Распространяться на этот счет не буду, потому что не считаю это этичным и приличным говорить об этом в принципе в эфире. Каждый человек прекрасно знает, о чем идет речь. Есть ли оправдание рукоблудия, если может упасти от выжелания? Это и есть удовлетворение греховного выжелания, и этому оправдание. Нет, это грех. Это грех. Чем отличается блуд от прелюбодействия? Прелюбодействие – это когда совершается, кроме вот блуда, еще и супружеская измена. И поэтому этот грех считается еще более страшным. Посмотрел ответ на ваш вопрос о child-free. И не могу не спросить вас еще о таком аспекте этой проблемы. Вы говорите, что путь монашеский, безбрачный, сверхъестественный. И, конечно, отталкиваясь от сути человеческой природы, это действительно так. Но не сверхъестественно ли само христианство? То есть не превосходящее ли человеческую естественность заповеди блаженства, которым Иисус нас учил? Не должны ли мы, как христиане, стремиться к идеалу, то есть к обожению? Ведь, по словам Спасителя, в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. Ну, без всякого сомнения, евангельские заповеди, сам путь евангельский, он, конечно, тоже сверхъестественный. Но этот сверхъестественный путь дается человеку через его естество. И именно поэтому сам Господь подает нам святые тайны в виде вещественных предметов – хлеб и вино, а не в виде некой иллюзорной духовной сущности. Поэтому, когда мы говорим, что в воскресенье не женится и не выходит замуж, это значит, что этого человек должен достигнуть, в том числе благодаря своей человеческой природе, которую он на этой земле должен совершенствовать, в которой он должен жить, пребывая в заповедях. На мой взгляд, христианская церковь слишком озабочена не обратным, то есть пронатализмом, убеждением в обязательности и святости брака и деторождения. Ну, мы действительно считаем брак святым, потому что так Господь сотворил человека. Он сотворил человека как мужчину и женщину, которые в браке соединяясь друг с другом, становятся единым существом, единой плотью, которую никто да не разлучает. И этот путь брака есть путь возрастания человека в любви, потому что человек учится любить Бога, любя друг друга. И ближе, чем соединение человека в браке, как в любви, быть ничего не может. Человек, конечно, учится любви и в дружбе. Человек, конечно, учится любви и в каких-то других взаимоотношениях с людьми. Но семья – это главная школа любви, потому что эта школа любви учит человека одного любить другого, родителей любить своих детей, детей любить своих родителей. И вот вы знаете, когда вы говорите о святости и о высоте пути Христова, вот вы родились в семье. И папа, и мама, я не знаю, какие у вас были отношения с вашими родителями, но они, может быть, дали вам хоть немножечко любви. И если бы они вам не дали хоть немножечко любви, вы бы вообще любить не умели. Потому что на самом деле действительно бывают такие очень тяжелые семьи, где ребенок растет без любви, где ребенок лишен родительской любви. Это называется депривация. И вот у таких людей, которые лишены родительской любви, которые не были любимы, у них огромная проблема кого-то полюбить. Кого-то полюбить, ближнего полюбить, Бога полюбить. Они просто этого не понимают, потому что они этого не чувствуют. Они выросли бесчувственными. Поэтому, конечно, именно брак для этого и сотворен и создан, чтобы люди учились любви прежде всего. Ну вот, на этом наши сегодняшние вопросы. Они заканчиваются. И я еще раз хочу напомнить, что свои вопросы вы можете посылать мне на электронную почту, которая есть в описании нашего канала. Также в описании нашего канала вы найдете возможность помогать нам материально. Там есть виртуальные кошельки. Это Boosty, это Юмани, это PayPal и это номер счета. Мы просим вас об этом не забывать, потому что на ваши пожертвования, на ваши донаты существует наш канал. Flowers gone.